устал. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток мал. Быть может, это место для меня. Настанет день журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликай всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли тогда, а превратились в белых журавлей.
День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Столица, час ночи.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Общероссийский народный фронт создается не на базе «Единой России», он носит надпартийный характер. Так пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков прокомментировал призыв Путина создать к выборам широкий народный фронт, объединяющий разные политические силы. По словам Пескова, речь идет скорее о консолидации сил фронта вокруг главы правительства. Напомню, в пятницу Владимир Путин выступил на межрегиональной конференции партии «Единой России» в Волгограде. Заседание было посвящено социально-экономическим проблемам. Премьер призвал решить проблему обманутых дольщиков во всех регионах России к середине 2012 года. В России, по данным Минрегиона, насчитывается более 900 проблемных объектов долевого строительства. Это свыше 74 тысяч человек, чьи права в результате оказались нарушены. Правозащитники считают, что следствию удалось убедительно доказать вину Никиты Тихонова и Евгении Хасис по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом, в частности, заявила глава московско-хельсинской группы Людмила Алексеева, назвав преступление политическим убийством. Мосгорсуд приговорил Тихонова к пожизненному заключению. Его гражданская жена Евгения Хасис, признанная соучастницей убийства, осуждена на 18 лет колонии. Маркелов и Бабурова были застрелены 19 19 января 2009 года в центре Москвы. По данным следствия, адвокат был убит из-за своей деятельности по защите антифашистов. Бабурову застрелили как очевидца преступления. Стокгольмский арбитраж разрешил BP и Роснефти завершить сделку по обмену акциями при условии вхождения ТНК BP в совместный проект по освоению арктического шельфа. Об этом говорится в пресс-релизе BP. BP и Роснефть 14 января договорились о взаимном обмене акциями, а также о совместной разведке и добыче углеводородов на российском шельфе Арктики. Однако консорциум, представляющий российских акционеров ТНК BP, подал иск в лондонский суд с просьбой приостановить сделку. Тогда суд Лондона запретил все переговоры между BP и Роснефтью до окончательного решения стокгольмского арбитража. На АЭС Маука в 200 километрах юго-западнее Токио будут заглушены все реакторы, заявил премьер-министр Японии Наото Кан. Такое решение правительство приняло на основании данных сейсмологов о расположении станции в опасной тектонической зоне. По данным ученых, в ближайшие 30 лет в районе АЭС с большой вероятностью может произойти сильнейшее землетрясение магнитудой до 8 баллов. Также в пятницу стало известно об обнаружении неисправности на станции Касивадзаки-Карива. Речь идет об аварийном клапане подачи охлаждающей воды в реакторы. На референдуме по вопросу о внесении изменений в избирательную систему Британии примерно 70% проголосовавших ответили «нет». Этот референдум был главным условием, которое выдвигали либеральные демократы при формировании правящей коалиции с консерваторами. По действующей ныне мажоритарной системе избранными считаются кандидаты, получившие простое большинство голосов по избирательному округу, где они баллотируются. Либерал-демократы предлагали ввести альтернативную систему голосования, по которой предполагалось оценивать кандидатов в порядке приоритета. Считается, что такая процедура голосования повышает шансы малых партий на получение представительства в парламенте. Итоги референдума знаменуют серьезное поражение либерал-демократов, миноритарного партнера по правящей коалиции. Президент Йемена Али Абдалла Салих вновь пообещал до последнего противостоять своим соперникам. Выступая накануне перед десятками тысяч своих сторонников в Санде, он поклялся защищать закон и конституцию. Президент обрушился с критикой на своих противников, объявив их вне закона. Они реакционеры и террористы, подчеркнул Салих. Беспорядки в Йемене не стихают уже 3 месяца. За это время их жертвами стали десятки человек, сотни пострадали. Протестующие требуют отставки главы государства, которое находится у власти более 30 лет. Столкновения между медработниками и полицейскими произошли во время демонстрации в Афинах. Стражи порядка использовали перцовый газ, чтобы разогнать врачей, других работников больниц и скорой помощи, которые пытались прорваться в здание Министерства здравоохранения. Протестующие требовали остановить снижение их доходов, а также не проводить реформу здравоохранения. О пострадавших и задержанных не сообщается. На 11 мая в Греции запланирована всеобщая забастовка против мер экономии, которые реализует правительство. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте. В завершении выпуска о курсах валют и о погоде. Официальный курс доллара 27 рублей 66 копеек, курс евро 40 рублей 30 копеек.
Голос России. Новости.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Тегеране плюс 28 градусов, в Кабуле до 31, в Самарканде плюс 26, в Душанбе дождь, гроза плюс 22 градуса, в Брюсселе и Париже плюс 26, в Лондоне до 22. В Санкт-Петербурге пасмурно, дождь плюс 8, в Москве дождь и до 20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Клуб НХЛ «Вашингтон» разрешил капитану команды Александру Овечкину присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Словакии. В субботу нападающий должен прибыть в расположение команды. Информацию в интервью нашему специальному корреспонденту Регине Севастьяновой подтвердил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Вчера ночью получил разрешение, я его получил. Сегодня он берет билеты, завтра будет в Москве. Страховку мы на сегодняшний день практически решили. Я думаю, если что-то будет, то решим. Визу было, да. Мы вчера специально заполняли визы здесь, отправляли в посольство, договаривали. Вы понимаете, это очень большая работа. Это не так просто, к сожалению. Кто-то с фонд сегодня в 11 часов должен пойти или его агенты получить визу.
А да. По ходу вот этой серии Детройта с Дусюком созванивались?
Дусюком все ясно. Дусюком все ясно. Да, там проблем, я думаю, не будет. Мы сейчас не хотим ничего говорить. Мы желаем успехов. Он все-таки хочет Кубок Стэнли, поэтому некорректно сейчас будет.
Отмечу, что Третьяк руководил сегодняшней ледовой тренировкой сборной России в Братиславе. В занятии приняли участие Константин Барулин, Василий Кошечкин, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, Денис Гребешков и Александр Бурмистров. Остальные игроки сборной провели так называемую тренировку на земле. Вратарь Евгений Набоков, получивший травму во вчерашней игре с Данией, прошел медицинское обследование, его результаты станут известны в течение 2 дней. Ближайший матч квалификационного раунда чемпионата мира российские хоккеисты проведут 8 мая против команды Чехии. Главный тренер Реала Жозе Моуриньо дисквалифицирован на 5 матчей Лиги чемпионов. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал португальца за высказывание после полуфинала с Барселоной. Напомню, Моуриньо обвинил УЕФА в скрытой помощи Барселоне. В отношении наставника, который уже пропустил ответный поединок в столице Каталонии, принята следующая схема наказания. Моуриньо пропустит 3 игры группового этапа в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, и еще один матч УЕФА отложит на срок до 3 лет. Товарищеский матч между сборными России и Камеруна принесет Российскому футбольному союзу примерно 270 тысяч евро чистого дохода. Такие данные публикует интернет-издание «Бобсокер». Игра состоится 7 июня в Зальцбурге. Свободные заезды Гран-при Турции состоялись в пятницу. Лучшее время в первой практике показал пилот Феррари Фернандо Алонсо. Во второй лучший результат был у Дженсена Баттона на Макларене. Российский гонщик команды Lotus Renault Виталий Петров сначала показал 5-е время. Во второй серии свободных заездов он занял 7-е место. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Русский мир с любовью, с любовью. Любовью Курьяновой.
Здравствуйте. В этом году наша страна отмечает 66-ю годовщину Великой Победы. И опять все телеканалы будут показывать старые фильмы о войне, которые каждый из нас знает наизусть. Эти картины уже давно стали киноклассикой. Но несмотря на это, миллионы людей опять будут смотреть, и они сражались за Родину, в бой идут одни старики, и балладу о солдате, и освобождение. В чем же феномен этих фильмов? Может, в том, что снимали и снимались в них люди, прошедшие ту ужасную войну? Они не играли, они заново переживали свою фронтовую судьбу. Почему люди, прошедшие войну, могут творить, буквально меняя реальность зрителя, невольно заставляя его любить и жить, умирать и возрождаться вместе с героями фильмов и песен? О военном кино мы сегодня будем говорить в эфире программы «Русский мир». Итак, к нам в студию сегодня мы пригласили Диляру Керимовну Озерову, вдову легендарного кинорежиссера Юрия Николаевича Озерова. Здравствуйте.
Добрый день.
А также Александра Александровича Голобородько, актера театра имени Моссовета, актера кино, народного артиста РСФСР, президента гильдии актеров России, президента Международного кинофестиваля актеров кино «Созвездие». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также у нас в гостях Олег Урюмцев, президент Международного фестиваля военного кино имени народного артиста СССР Юрия Николаевича Озерова. Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я хочу начать наш разговор с письма, которое принесла к нам в студию Диляра Керимовна. Скажите, что это за письмо?
Вы знаете, после смерти Юрия Николаевича я разбирала его бумаги, в которые раньше я не смотрела. И нашла письмо родителям от 11 мая 1945 года. То есть практически в Дни Победы. Начинается это письмо с 3 «Ура, ура, ура». Горжусь, что был свидетелем и участником этой великой, ужасной, не имеющей по своим масштабам себе подобных мировой войны. Впечатлений так много, что хватит на всю жизнь. Когда-нибудь постараюсь их записать. А теперь хочу жить. Вот это такое как бы послание мне через много лет.
Да. Юрий Николаевич вообще часто вспоминал о войне? Охотно ли он говорил об этом?
Вы знаете, со мной нет. У него были друзья, с которыми он воевал. И с ними он разговаривал, вероятно, о войне, когда встречи были 9 мая. Потом он был участником 16-й армии Брежневской. Естественно, в те времена были встречи с Леонидом Ильичем. И, естественно, его друзья по работе. Это Игорь Михайлович Слабневич, оператор, который тоже прошел всю войну до конца. Бондарев Юрий Васильевич, один из авторов сценария, который тоже прошел от мальчишеских лет до взрослых лет. С ними он говорил, а меня он старался как бы жалеть, щадить.
Александр Александрович, может быть, вам что-то Юрий Николаевич рассказывал о войне или вам, Олег?
Нет, ну, он рассказал нам о войне через нас, рассказал о той своей войне, вот как сказано в начале нашей передачи из письма об этой страшной, ужасной. И, знаете, потому он и великий режиссер, что он средствами кинематографа и через актеров, не залезая в наши, так сказать, профессиональные дела, он сумел рассказать практически о всей войне. И я познавал войну еще до, не будучи знакомым с Озеровым, в его фильмах, в «Освобождении», скажем. Для меня было там громадное количество открытий, хоть я не чистый лист в смысле войны. Потому что я военный ребенок, вот я видел живых немцев, я был в оккупации и видел бомбежки. Ну, то есть какую-то свою войну детскую я тоже знаю. И вот с этой точки зрения, конечно, он рассказал мне о войне гораздо больше, оформил это в какое-то понятие самой сути войны. Так что вот так можно вот ответить на ваш вопрос.
Юрий Николаевич, он, надо начинать, если рассказ о нем, то начинать с Кенигсберга. Потому что именно под Кенигсбергом он мне вот он это рассказывал, я его ученик, и поэтому мы общались и после выпуска, и в домашней обстановке. Но он не говорил, что там действительно произошел такой, так как астральный выход тела, но это можно было понять, потому что они 5 суток находились на вершине 3 сосен и давали наводку, так сказать, там артиллеристы, авиаторы, летчики и пехотинцы. И он в числе их находился. И после 5 суток, оттуда не спускаясь, он просто-напросто, видимо, какое-то произошло с ним, ну, такое или физическое, или метафизическое действие. То есть он эту картину увидел со стороны. И всех, и вся. И пролетающие, и себя, и он в этот момент, видимо, момент какого-то колоссального стресса, решил, что он должен показать, если останется в живых, было такое условие, да, то он покажет всю эту войну, как она была на самом деле. Поэтому вот в этом письме, хорошо, что мы с него начали, оно у нас в фильме «Кто такой Озеров» тоже используется, там говорится о том, что он говорит, я постараюсь записать. На самом деле решение было принято не записать, а уже снять, потому что после демобилизации Юрий Николаевич из театрального вуза, из ГИТИСа, он ушел в ВГИК. А он уже в ГИТИС поступил до войны. То есть он забрал документы и пошел уже той дорогой, которую для себя определил там, на верхушке 3 сосен. Поэтому тут все не так однозначно и просто.
Да, вообще надо сказать, что вот и зритель, это если подумает, те, которые смотрели фильмы Юрия Николаевича, они, знаете, в этих фильмах нет фанеры. Вообще очень сложно снимать кино, не имея соответствующей техники тех лет. Нужно или делать, или переделывать, или еще. И часто, особенно когда пытаются кинематограф сделать абсолютно коммерческим, вот, у нас, в России, потому что американцы при всех их фанерности, они все-таки, картинка у них не фанерная. И вот это снять так, чтобы, причем там же тысячи солдат, тысячи людей, громадное количество техники, причем там и воздух, и артиллерия, и танки, и все. И вот человек, конечно, заряженный, видевший, понимавший всю вот эту структуру войны, он и убеждает нас так, что не поймешь, значит, это документальное кино или нет. Тем более и ход им придуман режиссерский, такой, как документальное кино. А потом это я тоже, свое мое впечатление. Меня совершенно поразило, я думаю, что это он взял из жизни. Помните, когда в «Освобождении» великий военный артиллерист Алялин, которого играет, когда происходит выстрел, и он закрывает уши, то есть это где-то подсмотрено, потому что это в самом деле, когда рядом взрывается что-то такое, это ведь уши вылетают буквально переполненные.
Ну, гаубицы очень сильно выстрелили.
Да. И вот, вот деталь, которая говорит о том, что это снимал человек, знающий предмет.
Я в эти дни разговаривала с Георгием Николаевичем Данелли. Я с ним работала на картине «Я шагаю по Москве», и мы с ним дружны. И разговаривали о Юрии Николаевиче, о этих днях таких и праздничных, и грустных, и торжественных. И человек, который, в общем, он говорит, знаешь, для меня это все очень далеко и не мое. Но чем больше времени проходит, тем я понимаю, что лучше, чем фильмы Юры, нет. И с каждым годом они все ярче доказывают свою истинность и самобытность.
Полностью согласна с вами, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня в программе «Русский мир» мы говорим о военном кино и непосредственно о фильмах Юрия Николаевича Озерова. Александр Александрович, 9 мая 1945 года вам было 8 лет.
Да.
Скажите, чем запомнился вам этот день? Какой это был день?
Поскольку я жил, ну, скажем, не в маленьком городке, в городе Днепропетровске, вот, на окраине города, где не было электричества еще, я каких-то бурных проявлений праздничных не помню. И если для всех людей, особенно вот для москвичей, там вот, или тех, кто был в войсках, если это салют, ракеты, пальба, то для меня это запомнился вот черт, тишина. Понимаете? И внутренняя тишина. Вот так, кто-то там сообщил, вот мне отец сказал, что поскольку не было электричества, то радиоточки у нас тоже не было. Вот отец пришел с работы и сказал, что все, хана немцам, так было сказано. Вот. И вот это вот детское спокойствие, которое все равно, во время войны все равно это было, хоть это я сейчас понимаю, что это трагическое время, тогда, ну, жили мы, да как жили. Вот тишина. Знаете, вот спокойствие, вот спокойствие. Вот это.
Надо назвать новый фильм. «Тишина после войны».
«Тишина после войны».
Хорошее название.
Да.
О чем бы, кстати, был бы фильм?
Вот об этом бы и был бы.
Да, я бы снял, знаете, как начинался бы этот фильм, с того, что произошло со мной, город Днепропетровск. Но это был, правда, 43-й год. После того, как мы там вернулись, нас немножко угоняли в Германию, потом освободили наши войска, и мы вернулись домой.
Немножко вы туда не доехали?
Нет, мы совсем прошли немного, километров 100, может быть, пешком. И вот в город, уже все город освободили, войска уже прошли, и пошли тылы за войсками вот в сторону по Криворожской дороге. И ехали, значит, там сюда Беккеры, Шевроле, значит, на них всякие всячины. И рядом с ними шли в другом строю, так почти на обочине, телеги, лошадьми запряженные. А мы с детьми, вот это вот кадр. Вот идут телеги эти, стоят мальчишки, значит, да, в одних трусах, а еще как-то так прохладновато с утра. Да. И солдаты едут, и вот один из них соскочил с телеги, не знаю, то ли откуда-то у него тряпка, только что-то такое. Он лошаденку обвязал шею, значит, этой тряпочкой, кончик остался, и он подвел его ко мне и дал мне в руку. И поехали дальше.
Коня?
Лошаденка. Жеребенка маленького. Значит, вот. И вот я вот...
Это было бы начало фильма.
Да, это начало фильма. Я вот стою, вот, понимаете, вот...
А потом начали бы возвращаться солдаты потихоньку.
Да, так оно и было. Один старшина, который у нас дом купил, он приехал на ЗИС-5, латанный, перелатанный автомобиль, он нас купил дом. Причем он приехал Это тоже правда. Он приехал, у него полная машина была вещей каких-то привезенных из Германии.
Экспроприированных.
Да, вот. Причем это вещи были такие. Мотоцикл детский, игрушечный. Он потом попал ко мне, потому что он этими вещами покупал у нас дом. Мы уезжали, продавали этот дом. И я его потом обменял на Киевском вокзале на бутылку ситро и батон, и булку, такая, как французская булка, такая, потому что жрать нечего было, мы возвращались, родители завербованы были. Вот это мир. А отец получил шляпу, немецкое пальто на металлической такой вешалочке. Вот. Это вот мирная жизнь, когда можно было купить что-то, продать, куда-то уехать, куда-то жить уже какой-то, ну, естественно, нашей советской какой-то жизнью странной. Но вот кино было бы, наверное, про то, как это все восстанавливалось, как это...
Диляра Керимовна, хорошо известно, что Юрий Озеров принадлежал к поколению фронтовиков. Как сложилась его собственная военная биография? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, он после школы, 18 лет, попал в так называемый 1939 году Ворошиловский набор. То есть сразу после 10 класса его взяли, он служил и перешел в войну. Уже и прослужил 7 лет, пробыл в армии. Был солдатом, лейтенантом, кончил он майором. Такие были большие перспективы на генеральское звание, то, что у него хорошие награды, хороший послужной список. Но, видите, он не захотел. Он захотел мирной жизни. Он ушел, вот письмо от 9 мая, и осенью этого же года, 45-го, он ушел и поступил во ВГИК к Савченко.
Как попал в кино?
Вот он пошел на второй курс, его взял кинорежиссер, у которого был курс Савченко. И это был сумасшедший курс, потому что там был Алов, там был Наумов, там был Параджанов, там был Хуциев. Даже невероятно сумасшедшие талантливые люди, поэтому, соответственно, взрывчатка такая была.
Ну, кстати, у Хуциева есть фильм о войне. Вот он сам-то не воевал, как их он называл, Савченко.
Был месяц мая.
Да, был месяц мая. Нет, Савченко, как их называл, вот этих, которые не воевали, Наумова и Хуциева.
Я забыла.
Как-то он им такое название придумал. Типа птенчики, что-то вот что-то такое. Mm. А вот те, которые воевали, он их уже по-серьезному к ним относился. Это Алов,
да,
Озеров. Вот. И у Хуциева есть как раз месяц, был этот фильм был месяц мая, который тоже можно было назвать «Тишина после войны». То есть Хуциев не воевал, и он показал окончание войны, как солдаты вели себя вот просто во время этого сообщения, что конец войне. Очень довольно интересная картина. Там Тодоровский,
да,
снимается, Петр.
Да.
Очень много известных артистов. Вот каждый по-своему ее переживал. А Наумов, видимо, от Алова заразился, я так понимаю.
Нет, но они же все... Савченко брал их с собой на съемки фильма.
Ну, так же, как нас, Озеров.
Да, как вас, Озеров. И поэтому они, Юра был, Юра, наверное, Алов, они были как бы своеобразными консультантами у Савченко на военной картине. Жили вместе, спали на фанерочках все. Шутливый рассказ Наумов рассказывал, как они на одной фанерке спали, на кирпичах, в середине Озеров, а по бокам Хуциев и Наумов.
В общем, там не было
для
кровати.
Баланса худенькие.
Там не было кровати, они эту фанеру постелили на какую-то опору, и Озеров у них был цементирующим таким основанием, когда он по центру спал. Если кто-то хотел уйти, то фанера переворачивалась.
Вы знаете, существует такое выражение, когда грохочут пушки, молчат музы. Разделяете ли вы эту точку зрения?
Нет.
Я тоже не
тут, тут, понимаете, тут вот в чем дело. Тут, когда грохочут пушки, это в буквальном смысле. То есть, когда идет стрельба, то уже думать не о чем. То есть, надо говорить огонь и наводить орудие. Вот. А другое дело, что внутри человека все равно происходит работа, и творческая в том числе.
Самая потрясающая поэзия, связанная с потрясениями, с какими-то человеческими. Это, конечно, военная поэзия. «Я убит под Оржевом». Или «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как крынки несли нам». Ой, а финал «Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки рад, горд был за самую милую, за русскую землю, где я родился, за то, что на ней мне сражаться завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня обняла».
Ну, вот то, что выражение, когда
грохочет пушки,
да, это касается вот тех, которые участвовали. А вот стихи, которые процитировал Александр Александрович, это военный корреспондент Константин Симонов. У него работа такая была, он с лейкой и блокнотом. Песня, помните, такая популярная, да?
Да, конечно.
Ну вот. А то и с пулеметом.
А Чёркин.
Да.
Нет, ну...
Нет, я не ту, я тоже не
сам. Нет, нет, конечно, музы не молчат. Но вот представьте себе озеро, он стоит, да, вот на этих трех соснах. И ему каждую секунду нужно давать команду корректирующую. Но какие там музы? Ну вот произошел момент, когда он вылетел вот так вот, посмотрел на это.
Знаете, вот я, это вот практичные вот режиссеры, они практичные.
Сразу строят кадр, да?
Речь идет же о философии, а не о...
Я расставлю все точки на
ней. О работе.
Так вот, когда грохочут пушки, это речь идет о работе.
Да.
А музы — это когда внутри. И вот наступил момент у Озерова, когда внутри...
Нет, вы знаете, что в картине очень много кадров с верхней точки, как бы с небес. Но вот поэтому Олег и говорит, что какая-то сущность вылетела и смотрела на все это страшное действо сверху.
Я вспомню правильные стихи. Как это было? Как совпало весна, война, беда и юность. И это все в меня запало, и вот теперь во мне, ко мне вернулось.
А? У меня возражений нет.
Да.
Но это поэзия не во время, когда пули свистят.
Разговор о военном кино мы продолжим сразу после новостей на радио «Голос России».
Русский мир. С нами тепло, как дома.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнение ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России». «Голос России». Новости.
Здравствуйте. В студии Юлия Кричевская. Коротко о главном. Госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключает, что в ходе военной операции в Ливии Муаммар Каддафи будет уничтожен. По ее словам, западная коалиция будет наносить удары по военным и другим объектам в Джамахирии, и ее лидер может стать жертвой того насилия, которое он сам и спровоцировал. Клинтон назвала Каддафи препятствием на пути политического решения проблемы. Аль-Каида подтвердила смерть своего главаря Усамы бен Ладена. Соответствующее сообщение международная террористическая группировка распространила в интернете. Аль-Каида также пообещала обнародовать аудиообращение бен Ладена, записанное им за неделю до гибели. Террорист номер один был убит в ночь на понедельник в своей резиденции в пакистанском городе Абботтабад американским спецназом. Антиправительственный митинг прошел в столице Туниса. Митингующие, среди которых преобладали молодые люди, вышли на улицы с требованием отставки временного правительства. Для разгона демонстрации полиция применила слезоточивый газ. Политическая обстановка в Тунисе накалилась после заявления министра внутренних дел о том, что если назначенные на 24 июля выборы выиграют исламисты, в стране может произойти военный переворот. Сирийская тайная полиция арестовала известного проповедника, одного из лидеров оппозиции, Муаза Аль-Хатиба, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правозащитников. Хатиб, глава независимого общества исламской цивилизации, выступает за сохранение самобытности этнических и религиозных меньшинств и отставку президента Башара Асада. Ранее в пятницу во время антиправительственной демонстрации в Дамаске был арестован еще один из лидеров сирийской оппозиции Риад Сейф. Официально победивший на президентских выборах в Кот-д'Ивуаре Алассан Уатара принял присягу спустя 5 месяцев после избрания. Конституционный совет страны в четверг признал легитимность итогов голосования, проведенного в ноябре прошлого года. Уатара тогда набрал наибольшее число голосов и получил признание международного сообщества. Однако его соперник, действующий лидер Лоран Гбагбо, отказался передать власть, что привело к вооруженным столкновениям. Погибли более 1000 человек, около 1 миллиона стали беженцами, экономика страны пришла в упадок. Кульминацией борьбы стал штурм сторонниками Уатары резиденции Гбагбо 11 апреля и арест бывшего главы государства. Все новости на нашем сайте.
Голос России. ruvr.ru. Русский мир с любовью. Любовью Курьяновой.
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете программу «Русский мир», которую веду я, Любовь Курьянова. Сегодня наш эфир посвящен Великой Победе. И мы говорим о военном кино. В гостях у меня Диляра Керимовна Озерова, вдова легендарного кинорежиссера Юрия Николаевича Озерова, Александр Александрович Голобородько, актер Театра Моссовета, актер кино, народный артист РСФСР, президент гильдии актеров России, президент Международного кинофестиваля актеров кино «Созвездие», а также Олег Урюмцев, президент Международного фестиваля военного кино имени народного артиста Советского Союза Юрия Николаевича Озерова. Я хочу продолжить разговор непосредственно о фестивале Юрия Николаевича Озерова. Олег, расскажите, пожалуйста, как давно он существует, кто в нем принимает участие?
Вот все присутствующие здесь, они самые непосредственные участники этого фестиваля. Александр Александрович с нами практически с основания. Дарья Аркерин, ну, вы понимаете, она с самого основания. Вообще идея возникла у меня как-то неожиданно после похорон Юрия Николаевича, потому что было очень много людей и все звезды. И я представил, что эти звезды могут куда-то разлететься, рассыпаться. И вот того дела огромного, которое Юрий Николаевич сделал в освобождении, там ведь 250 не главных ролей, а только вот изображающих, так сказать, руководителей там каких-то подразделений, в том числе и армии, и полков. 250, не считая главных ролей. И не считая вообще массовки, там, представляете, 3000 массовки в Курской битве, например. А тогда же не было клонирования, как сейчас это делается. 500 человек сняли, сделали...
Ну, о современном кино чуть-чуть попозже поговорим.
Да. И вот представляете, столько народу участвует во всей этой работе, даже с точки зрения пиротехники. И когда самолеты пролетают на высоте 40 метров, да, взрыв там до 60. Нужно же попасть так, чтобы тебя просто не снесло. Это же тоже работа. И вот этот весь народ, он пришел к Юрию Николаевичу на последнее его прощание. Представляете, это все потеряет. И вот тогда была идея создать этот фестиваль объединяющий. И поэтому мы очень часто приглашаем артистов наших великих и замечательных, которые работали с Озеровым, для того, чтобы эту ауру озеровскую сохранить. И в основном сейчас все артисты, которые с ним работали, они у нас занимают вот как бы такие главенствующие посты, они в жюри работают, вице-президенты фестиваля.
Ну, если я правильно понимаю, вам присылают современные фильмы о войне,
да,
правильно?
Конечно. У нас по регламенту не старше 2 лет должны быть картины. То есть они очень современные, но, кстати, война в этих картинах изменилась совершенно, потому что уже люди не воевали, снимают такие локальные истории. Вот вы сейчас перечисляли картины Чухрая, очень известные, популярные, завоевавшие, ну, какие-то самые высшие награды в мире, да, а вот Юрий Николаевич, он не получил ничего за освобождение. Хотя в Голливуде его встречали стоя. В Японии аплодировали, там громадные стадионы, смотрели его картинку.
Да, можно я...
Но у него кино о войне большое. А вот сейчас фильмы, которые к нам приходят, они маленькие.
Ну, а Михалков, «Утомленные солнцем 2».
Ну, она участвовала в нашем фестивале, эта картина, да, она участвовала, и будет участвовать «Цитадель», потому что потрачены, как бы, что называется, огромные деньги, И там есть приближение к озеровской стилистике, а это для нас очень хорошо. То есть, когда снято масштабно, то это нам близко. Другое дело, получит он приз какой-то или не получит, это уже вопрос не к нам, а к жюри.
Я что хотела рассказать. Первая страна, которая купила на корню фильм «Освобождение», была Япония. И мы поехали в эту страну, ну, первая из стран. Потрясающее впечатление на японцев произвело. Что самое интересное, школьникам давали задание написать сочинение на тему о фильме, в своем впечатлении. Вот первое еще. У нас это в голову никому не пришло. Японцы это поняли, почувствовали. И вот было такое
уважение, такое,
уважение, да, восхищение, желание, чтобы дети все это прочувствовали и поняли.
О фестивале, если можно, я скажу свое впечатление. Ну, может быть, Олег, от твоего немножко отличается. Начало, это все правильно так возникло, но сегодня значение вот такого фестиваля, я участвую почти во всех фестивалях, смотрю фильмы. Там надо сказать, что там участвуют фильмы не только наши, российские, но где есть что снято, кто имеет какую-то возможность финансовую, теперь это очень важно, приехать, привезти кино, они участвуют. Понимаете? Вот для меня этот фестиваль, и подспудно они не понимают, люди, которые приходят, но это самое главное сегодня. Вот чем более сытыми становятся люди, тем они очень быстро забывают, что такое настоящая беда. И принимают свои мелкие какие-то жизненные, там что-то за беду и все. А вот этот фестиваль, он, знаете, он напоминает о том, что есть что. Вот. Не дает уснуть, чтобы знали, что война существует, не останавливается на земле ни на одну минуту. И забывать об этом нельзя никогда. И фестиваль, мне кажется, вот об этом и есть. Почему я этот фестиваль люблю и уважаю? И даже в своем фестивале, который, в общем-то, имеет другую цель и направленность, я тоже сделал два фестиваля военных именно с этой точки зрения. И на одном из был, вот Олег Урюмцев на одном фестивале был, представлял фильм о Юрии Николаевиче Озереве. Это был фестиваль, посвященный 65-летию освобождения Твери. И в прошлом году мы сделали фестиваль в Костроме, тоже посвященный Великой Победе. Он чуть по-другому назывался «Великая страна, великая история». Там были разные фильмы. Но вот наша цель как художников — не дать людям, сейчас они боятся засохнуть, пьют этот, как его там, какой-то напиток, вот так вот не дать им душевно засохнуть. Знаете, вот это, мне кажется, самая главная цель фестиваля. Извини, если я что-то...
Нет, нет, все правильно. Я к тому, что дополню. Александр Александрович правильно сказал, потому что память об этой боли, она же и война продолжается, и она ведет, и локальных войн очень много. И у нас есть целая программа, посвященная локальным войнам. То есть у нас и Первая, Вторая Чечня, и Афганистан — это отдельные рубрики, которые есть в нашем фестивале. И, конечно, очень много снимается на эту тему до сих пор. Ведь мы сейчас закрыли как бы глаза на то, что у нас происходило в этих локальных войнах. А ведь люди-то зализывают раны до сих пор.
Олег, вы можете сказать, что люди, которые прошли войну, они лучше знают жизнь?
Они лучше знают войну, а жизнь могут они как раз по-другому знать. Дело в том, что Великая Отечественная — это была Великая Отечественная. Тогда воевало все Отечество. И тыл, и фронт, и авангард, и арьергард, и весь мир тогда воевал, практически вся Европа. Вот. И когда война закончилась, то есть состояние поствоенного синдрома, оно было понятно всей стране. Поэтому люди, они одинаково восстанавливались. А локальные войны, они чем опаснее? Что там идет война, а здесь об этом и не знают. Они просто видят искалеченных людей, и эти искалеченные люди восстановиться не могут здесь, в этой среде, потому что
как говорит Александр Александрович, она пьет напиток, чтобы восстановить свою энергию. И им они по барабану, честно говоря. Очень многих чеченцев вообще боятся брать, потому что у них там написано «участник локальных конфликтов», и все, потому что он психологически как бы невоздержанный или не вписывается в те рамки, которые привыкли испытывать люди мирной жизни. Поэтому это и тоже одна из задач и фестиваля, и жаль, что только фестиваль. Потому что служб очень много, а людей, искалеченных этими войнами, их тоже достаточно.
Понимаете, нет у нас в стране, к сожалению, вот у вас фонд, который занимается определенным, очень важным делом, которое слово Пушкина держит в мире на определенной высоте. У нас государство, никаким образом нет государственных институтов по-настоящему, которые занимались бы реабилитацией людей вот этих самых изуродованных локальными войнами. Причем не медицинской реабилитацией, там есть достаточно госпиталей и всего чего, а вообще реабилитацией как цивилизационной, культурной, понимаете, когда нужно человека вновь вернуть к жизни, к этой, или общество вернуть к жизни, чтобы они понимали, что там они защищали и за кого они воевали. И это, что бы там ни говорили, какие бы там пенсии не давали, какие бы надбавки не давали к определенным там датам, вот, политики государственной в этом смысле нет, потому что опять мы возвращаемся к Америке, там тоже не все благополучно. Но ветераны всех разных войн там защищены и социально.
А Германия та же.
Да, и медицински, и с точки зрения объема жизни, понимаете, это гораздо выше. Так что тут есть о чем думать. Это тоже, почему мне так кажется, вот то, что фестиваль кочует из города в город, это хорошо, чтобы руководители, которые не всегда бывают первые лица, от которых зависит, чтобы они приходили, смотрели, чтобы они общались с людьми, чтобы они понимали, что для этих людей, которых показывают на экране, что-то надо делать, надо что-то делать, а не ждать, пока все вымрут.
Русский мир.
Дорогие друзья, сегодня в программе «Русский мир» мы говорим о военном кино. Напомню, что в студии у нас Диляра Керимовна Озерова, вдова легендарного кинорежиссера Юрия Николаевича Озерова. Также Александр Александрович Голобородько, актер театра Моссовета, актер кино, президент гильдии актеров России, президент Международного кинофестиваля актеров кино «Созвездие» и Олег Урюмцев, президент Международного фестиваля военного кино имени народного артиста СССР Юрия Николаевича Озерова. Диляра Керимовна, вы рассказывали о том, как фильм «Эпопею освобождения» встречали во всем мире. Это было действительно событие, это было явление, этот фильм посмотрело огромное количество людей. Скажите, мы поговорили о том, как строилась, да, частично работа над этим фильмом. Как Юрий Николаевич пришел к этому фильму? То есть как вот он зрел к этому фильму? Может быть, вот о каких-то подробностях, деталях?
Вы знаете, вот я на что обратила внимание. Посмотрите, Чухрай, Бондарчук, там еще все. Те, кто воевали, они сначала делали только счастливую мирную жизнь, радость, все. А потом все, что они пережили, все-таки захотелось выплеснуть это. И, наверное, у Юрия Николаевича то же самое. Вы знаете, вот собрались же для написания сценария Юрий Николаевич, Бондарев, Курганов. Его как бы тоже с авторами были. У нас художник наш был пехотинцем, наш оператор был танкистом. То есть вот им всем такие танковые сражения, как снимал Славдмевич, больше нет нигде. Даже будучи на площадке, видя подраненные танки, ну, я все время на площадке была, поэтому впечатлений много, хотелось плакать. Это как какие-то существа, убитые, подбитые. И вот мне кажется, что вот то, что было спрятано, что они не хотели, как Юрий Николаевич говорил, хочу жить, хочу изменить свою жизнь. А все равно вот где-то захотелось рассказать об этом.
Насколько он был откровенен в своих фильмах?
Максимально.
Я думаю, максимально. Вы знаете, очень интересно, они работали и писали у нас дома, вот Юрий Васильевич Бондарев, Курганов, и вот, скажем, вот Юрий Николаевич рассказывал, как он видит сцену, чтобы автор записали. И я ходила там, послушала. Бондарев кричал: «Я вижу, давай, говори, говори, я вижу, что ты рассказываешь». То есть, понимаете, это было так интересно. И они все воевали, поэтому они увидеть, что говорит Юрий Николаевич, это для них не представляло труда. Они видели одними глазами, если можно так сказать.
Мы частично затронули тему современного кинематографа, того, что сегодня очень активно используются различные спецэффекты для того, чтобы передать нужный, необходимый эффект. Но так ли важно это на самом деле в фильме о войне?
Ну, это в зависимости от темы, какая тема выбрана, конечно. Если эта тема касается отдельного там воина, который действительно возвращается с войны, и у него завязывается своя интрига здесь, то, конечно, там не нужна массовка. Но если нужна массовка, а при этом уже нет таких государственных заказов и нет таких денег, то приходится заниматься клонированием. Как я видел иногда такие неудачные опыты, где одни и те же солдаты размножены, и ты даже видишь, что это одни и те же.
Две грани, да, квадрат.
Ой, знаете, и такая, ну, я пессимистически настроен, знаете, из-за чего? Из-за того, что раньше была цель Озерова, там, Циева, ну, тех Валова и Наумова, когда они говорили о войне. У них была цель все-таки заглянуть в душу человека, рассказать о страдании народа, о героической жизни простых людей, понимаете, которые в грязи, в окоп. Ну, то есть была цель одухотворенная.
И они чаще всего оптимистичнее были.
Да, а сейчас, вы знаете, вопрос о том, как распилить бюджет. Главная цель — как урвать из этого бюджета, который там они получили себе, там кому-то еще, все. А фильм это там что-то такое. И потому они так все ополчились на Никиту Михалкова. Я не буду говорить о достоинствах там его фильма, хорош он или плох, но это честное кино. Это кино, имеющее цель не распилить бюджет, а это имеющее какую-то цель духовную, куда-то пробиться, к чему-то, о чем-то сказать. Я себе сказать, конечно, в первую очередь, как о художнике, как о человеке, гражданине и все. Вот эта разница, и она на экране видна. Как бы ловко и умело ни была компьютерная графика смонтирована, и сколько бы они ни намазали красной краски на лица людей, и сколько бы ни стреляли, это же стреляют, как в американских этих экшенах, боевиках, из одного пистолета 30 раз он палит, а у него всего 7 патронов. Понимаете, вот это конечно, не все кино. Это я говорил, что я из пессимизма просто это так говорю. Но тенденция такая существует.
Да, это совершенно очевидно, и поэтому и видно, что фильмы сняты очень иногда небрежно, то есть там, ну, допускаются такие моменты, о которых мы сейчас просто на них глаза закрываем, то есть просто не отфактурена одежда, или грузовичок зелененький такой выезжает, муха на нем, называется, не сидела, хотя он уже прошел там бои и должен быть как минимум закопченный. Понимаете, то есть на это уже не обращают внимания. Начищенные сапоги прямо со склада. Вон Даляра Керимовна, художник по костюму. У нас морды были грязные, гимнастерки, воротнички испачканы, это уже гримеры делали.
Но я давала все чистое, это я потом,
да,
так,
да,
называемая,
но
обработка.
Но форма-то у нас была не первой свежести, мы же были потрепаны.
Травили эту форму.
Да, травили.
И вытравливали.
А вы знаете, кто...
Это как вытравливали?
Ну, в прачечные какие-то всякие. Ну, находили сейчас даже.
То есть должны быть
вспоминать.
Солнце, ожога,
пороха. Я сейчас скажу о великом актерском счастье. О великом актерском счастье. Оно не относится ни к кроли, ни к... Все. Там вот я играл Рокоссовского Юрия Николаевича, и мне досталось, ну, может быть, случайно, может быть, специально, настоящая гимнастерка, шерстяная.
Да.
Настоящая, та, которая была сшита во времена войны, которая, я не знаю, воевала она или нет, может быть, вряд ли, но она была изготовлена в то время, она была настоящая. Понимаете? И это вот, это, в общем, это, ну, для только не знающего, что это потрясающе. Ощущение, что ты в настоящей одежде, а не зафактуренной какому-то там, значит, из другой ткани. Конечно, не выпускают сейчас тех тканей, которые
нет,
были.
Ну, я заказывала, Саша.
Да, ну,
я
конечно.
На фабриках заказывала я окрасы, я шила военных.
Если ателье. Можно заказать танк, почему нельзя заказать одежду? Но я же говорю, пилят деньги, это копейки.
Да. Они... Представляете, я женщина, которая так относится. Муж воевал, сценарист воевал, оператор воевал, художник воевал, пиротехник воевал. Значит, я бегала, у меня под мышкой папочка, где я доказывала, что вот я все правильно сделала. Потому что, ну, они, считалось, что они все знают лучше меня.
Родипцев перепутал, что по поводу орденов?
Нет, Штемен.
Штемен?
Штемен. Вы знаете, все, и генералитет тоже следил. Консультанты были, чтобы я точно и звание. Вот я в это время был выше, у меня звание. А я начала с отдела кадров. Я просто знала чуть не час, когда каким орденом наградили, когда какое звание.
Потрясающе. Наша передача уже подходит к концу, и я хотела бы узнать у вас, как вы будете отмечать 9 мая?
Я буду ждать по Первому каналу показа нашего фильма. Сяду перед экраном и улечу туда.
Олег?
Ну, это правда, со слезами на глазах, все время праздник такой, поэтому я хоть и моложе всех здесь присутствующих, но для меня война это тоже такой день. У меня мама все время, я воспитывался в воинской части практически с сандалией, поэтому для меня война это очень сокровенная тема. И конечно, это будет кино, и какие-то звонки, и поздравления, и тех, кто еще живы, и тех, кто еще застал каким-то краем своей судьбы эту войну. Ну, конечно, со слезами на глазах. Это не Новый год, это я вам прямо скажу.
Вы знаете, я рада, что Первый канал показывает, потому что когда... Вот это каждый раз 9 мая они взяли, обрезали все титры и единое полотно сразу после парада до вечера. И Первый канал видит весь мир. И мне идет столько звонков из республик бывших российских и друзья за границей. То есть вот для меня это настоящий праздник. Как бы воспоминания о Юрии Николаевиче.
Александр Александрович.
Ну, у меня будет несколько концертов в Москве, в Подмосковье, вот, посвященных, они будут накануне Дня Победы. Вот, так что я начну отмечать этот праздник гораздо раньше. А День Победы у меня, значит, я живу на большой Садовой, на внешней стороне Садового кольца, и мимо меня уже усталые, уже отработавшая техника на Красной площади мимо меня возвращается домой. Мы с внучкой, я это снимаю, мы с внучкой всегда выходим на балкон в это время, вот, она видит эту технику, а я сразу вспоминаю у Пахмутова и Добронравова слова, когда усталая подлодка из глубины идет домой. Это не война, но я вижу вот это вот. Вот усталые, отработанные техники. Поднимем рюмочку с женой. И тост такой у нас в семье давно за тех, кто погиб на фронте и умер от ран. У нас много родственников. Да, это...
На этой ноте мы завершаем нашу передачу. Я благодарю всех участников сегодняшнего разговора. Поздравляю вас с наступающим праздником, Великой Победы. а также всех наших радиослушателей. И напоминаю, что сегодня у нас в студии была Диляра Керимовна Озерова, вдова легендарного кинорежиссера Юрия Николаевича Озерова, Александр Александрович Голобородько, актер театра Моссовета, актер кино, президент гильдии актеров России, президент Международного кинофестиваля актеров кино «Созвездие», и Олег Урюмцев, президент Международного фестиваля военного кино имени народного артиста СССР Юрия Николаевича Озерова. Вы слушали программу «Русский мир», которую для вас подготовила я, Любовь Курьянова. До свидания.